Интересно обо всем. 5 историй любви известных художников. Феминистка и переводчица. Главный критик и оперная прима. Такими были жены знаменитых русских художников. В этом материале вы узнаете, за что Илья Репин не взлюбил будущую даму сердца. Почему Петр Кончаловский беспрекословно слушался супругу. И на какой ужасный шаг пришлось пойти жене Бориса Кустодиева. Илья Репин и Наталья Норман. Второй брак Ильи Репина был неофициальным. Художник развелся с первой женой Верой Шевцовой, но не имел права повторно венчаться. И начался со случайной встречи в 1898 году. Мастерскую живописца посетила княгиня Тенышева с подругой, писательницей Натальей Норман. Чтобы занять гостью, пока он работает над портретом Тенышевой, Репин предложил Норман почитать стихи поэта Константина Фофанова. Сам Репин их очень любил. А вот писательница декламировала их с нарочито саркастической интонацией. И на следующий день Репин писал Тенышевой: «Портрет ваш закончен. Нам нужно повторить сеанс. Я буду очень рад вас видеть, но чтобы это больше никогда не переступало порог моего дома». Как эта взаимная неприязнь превратилась в глубокую привязанность, неизвестно. Но уже в 1899 году художник приобрел для Натальи 2 гектара земли на берегу Финского залива, где вскоре появилась усадьба, названная Пенатами. Жизнь в Пенатах была подчинена правилам, установленным женой Репина. Как противница любого неравенства, она отказалась от прислуги, поэтому гости дома обслуживали себя сами. Для этого в столовой стоял большой крутящийся стол с ящиками для грязной посуды, а по дому были развешаны объявления: «Прислуга – позор человечества, все делайте сами». Норман знала 6 языков и переводила Репину иностранные газеты, получала награды на фотовыставках, увлекалась скульптурой. Ее часто обвиняли в том, что она позорила имя Репина. Однако именно жена художника собирала и систематизировала всю информацию о его работах и материалы в прессе. Она всегда следила за состоянием Репина и, чтобы его не отвлекали от работы многочисленные гости, организовала специальный день для визитов. В 1913 году Наталья Норман заболела туберкулезом и, не желая быть Репину обузой, уехала за границу, не приняв финансовой помощи ни от художника, ни от друзей. Она умерла в 1914 году. Петр Кончаловский и Ольга Сурикова. Петр Кончаловский женился на дочери известного художника Василия Сурикова, Ольге. В их первую встречу, когда 16-летний Петр пришел к Сурикову на урок, их друг другу даже не представили. И по-настоящему они познакомились только через 10 лет. А уже через 3 недели Суриков писал брату: «Нужно тебе сообщить весть очень радостную и неожиданную. Оля выходит замуж за молодого художника из хорошей дворянской семьи, Петра Петровича Кончаловского. Он православный и верующий человек». У пары родилось 2 детей – в семье царила идиллия. Она называла его Дадочка, он ее Лелечка. Ольга была первым и главным критиком Кончаловского. Стоило ей сказать не то, как художник уничтожал эскизы и принимался за новую работу. Правнучка Кончаловского, Ольга Семенова, вспоминала, что Петр мог спросить: «А не порезать ли мне эту картину, Олечка?» Она отвечала: «Режь, Петечка». И он резал. А еще именно Ольга собирала букеты, которые так часто писал Кончаловский. Темпераментный художник жену слушался беспрекословно. Ее коронной фразой было: «Мы этого делать не будем». Детей Ольга воспитывала в строгости. День был расписан поминутно, а единственной приличной формой досуга считалось чтение. Кончаловские вместе пережили Первую мировую войну и революцию, отказавшись от эмиграции. В 1930-е годы семья купила небольшой дом недалеко от Москвы. Несмотря на то, что художник отказывался выполнять госзаказы, например, не стал писать портрет Иосифа Сталина, вместе им удалось справиться и с травлей, и безденежьем. Кончаловский умер в 1956 году, незадолго до своего 80-летия. Ольга пережила супруга всего на 2 года. Михаил Врубель и Надежда Забела. В 1895 году меценат Сава Мамонтов финансировал премьеру оперы-сказки «Гензель и Гретель». Изначально он заказал декорацию Константину Коровину, но тот заболел, и работа перешла к Михаилу Врубелю. В начале 1896 года художник переехал в Петербург и на репетиции познакомился с исполнительницей роли Гретель, Надеждой Забеллой. На тот момент Надежда Забелла была намного известнее своего будущего мужа. Она окончила Петербургскую консерваторию, побывала в концертной поездке по Германии, училась в Париже. Через несколько дней после знакомства Врубель сделал ей предложение. Своей сестре он говорил, что в случае отказа покончил бы с собой. 28 июля пара обвенчалась в Швейцарии. На момент женитьбы Врубель был настолько стеснен в средствах, что от вокзала к собору из соображения экономии шел пешком. Осенью Надежду пригласили в Харьковскую оперу. У Врубеля не было заказов, и он был вынужден жить на деньги жены, создавая для нее театральные костюмы. Забелла стала проводником Врубеля в театральную сферу. Например, познакомила мужа с Николаем Римским-Корсаковым, с которым художник начал работать как декоратор. Саму Надежду называли «корсаковской певицей». В ее репертуаре быстро закрепились оперы композитора «Майская ночь», «Снегурочка», «Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане» и другие. В 1901 году у Врубеля и Забеллы родился сын Сава. У мальчика была заячья губа. Надежда ушла из театра, чтобы заботиться о ребенке, и лишь иногда давала камерные концерты. Врубелю пришлось обеспечивать семью. Он очень много работал, и психика художника пошатнулась. В 1903 году Сава умер, и с этого момента Врубель стал пациентом психиатрических клиник. Жена ухаживала за ним, сняла дачу, водила на прогулки, читала вслух. В 1906 году Врубель ослеп и спустя 4 года умер. 20 июня 1913 года Надежда Забелла Врубель последний раз вышла на сцену и в тот же день скончалась. Ей было всего 45 лет. Борис Кустодиев и Юлия Прошинская. Осенью 1900 года студент Петербургской академии художеств Борис Кустодиев приехал писать этюды в Костромскую губернию. В усадьбе Высокого он познакомился с сиротой Юлией Прошинской. Она училась в Александровском училище при Смольном институте. Жила в казенной квартире Министерства иностранных дел, где в свое время служил ее отец, и на лето приезжала в Высокого. Вскоре девушка поступила на службу машинисткой в Петербург, где Борис в это время заканчивал курс в Академии художеств. Сама Юлия посещала курсы при обществе поощрения художников. В 1903 году они обвенчались. У пары родилось трое детей, младший из которых умер во младенчестве. А вскоре Борис стал жаловаться на боли в руке и мигрень. Доктора поставили страшный диагноз – опухоль в спинномозговом канале. Нужно было решать, сохранять подвижность рук или ног. По словам современников, Юлия ответила: «Оставьте руки, художник без рук, он жить не сможет». Спустя месяц после сложнейшей операции художник, вопреки запретам врачей, начал работать. Юлия научила его передвигаться на кресле-каталке и вместе с друзьями придумала для Кустодиева специальную конструкцию мольберта. Холст на нем можно было передвигать, а к креслу Кустодиева крепился специальный столик для кистей и красок. 15 лет, вплоть до смерти художника, Юлия была рядом с ним. Его не стало в июне 1927 года, ее в 1942 году.